Уважаемые зрители, уважаемые слушатели, уважаемые гости, здравствуйте. Как выяснилось буквально вот на днях, ну это выяснилось давно, но на днях еще и еще раз было повторено, что недостаточно гражданам России телевизора, по крайней мере молодому поколению. Молодое поколение будущих политиков, политологов нужно свозить в специальные тренировочные лагеря и объяснять им, как жить дальше, как жить в условиях войны с Украиной. И занимается этим Сергей Кириенко. Мы сейчас вам об этом расскажем, но сначала я проверю, есть ли у нас связь с Леонидом Швецом. Леонид, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Есть. Ну, какое же счастье, Леонид. Хотела сразу задать вопрос Леониду, но придется сначала посмотреть сюжет. Ничего страшного в этом нет, потому что мы в любом случае его посмотрели бы. Сюжет о том, что происходит на территории смыслов по версии Кириенко.
10 августа в Московской области открылся четвертый форум молодых политологов «Дегория». Его участниками стали 100 молодых дипломированных специалистов политических профессий из 33 регионов страны. Организаторами форума выступили администрация президента России, экспертный институт социальных исследований и Федеральное агентство по делам молодежи. На открытии площадки выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кириенко назвал основные важнейшие направления для социальных наук и политологии. По его словам, нужно дать людям возможность и поводы для гордости, не только исторические, но и современные, в самых разных областях.
Задача сегодня не просто защититься от санкций и ограничений, наша задача не просто импортозамещать, наша задача созидать и создавать принципиально новое во всех направлениях деятельности. Кризис – это уникальное время возможностей. Если хотите, но я вот в этом абсолютно убежден, что это время России, потому что история России – последних столетий говорит о том, что, ну, знаете, мы, наверное, лучше, чем кто бы то ни было, способны к перестройке, адаптации, кардинальным изменениям в нашей жизни.
В этом году программа «Дегории» включает три профильных направления – фабрика смыслов, фабрика интерпретаций и фабрика социального проектирования. Внутри фабрик молодых политологов разделили по цехам, в которых они будут формировать образ будущего, обсуждать украинский вопрос, укреплять семейные ценности, а также развивать свои навыки в гибридной войне и формировании проактивной повестки. Руководителем фабрики интерпретаций стал замглавы управления по общественным проектам АП Алексей Жарич. Он будет курировать работу цехов «Украинский кризис», «Гибридная война» и «Проактивная повестка». Жарич начинал свою карьеру в МВД, где работал референтом в службе протокола. До работы в администрации президента он был заместителем гендиректора «Уралвагонзавода». Во главе фабрики социального проектирования встал политтехнолог Григорий Казанков, которого АП регулярно привлекает к губернаторским и федеральным кампаниям. Выбравшие это направление политологи будут работать в цехах «Согласие», «Семейные ценности» и «Созидание».
Ну, совершенно понятно, как их обучают смотреть на жизнь и на войну с Украиной, потому что сам Сергей Кириенко занимается, как вы знаете, всей этой Донбасской операцией. Он ездил в Мариуполь, где открывал памятник известной бабушке. Вот я начну вот с чего разговор. Леонид, вот еще раз здравствуйте. Теперь я вас точно уже должна слышать и видеть, и вижу, и слышу. Вы вообще-то могли себе представить, что главный идеолог войны сегодняшний, что его, этого человека, в Кремль привел когда-то за руку Борис Немцов. Вот вы могли представить, что вот такой перевертыш случится в российской политике?
Ну, в свое время, насколько я помню, Кириенко Борис Ельцин назвал боевым молодым демократом, кажется, да?
Да.
Вызывает смех сейчас только, да. Ну, судя по всему, у этого человека никогда не было никаких взглядов, поэтому называть его идеологом как-то даже странно. Ну, просто перед ним сейчас стоит задача что-то такое сострогать. Вот он сострогает вот что-то эдакое. Правда, из чего, из какого, извините, говна и палок не очень понятно, но что-нибудь придумают. Это как раз не проблема. В этом смысле, ну, он верный ученик своего учителя, не знаю, этой школы Щедровицкого. Стоит задача, ее надо решить. Он ее решит. А спустя какое-то время, возможно, в России станет задача построения системы концлагерей и с хорошими душегубками, так, чтобы сильно атмосферу не загрязнять. Этот бывший боевой молодой демократ замечательно справится с этой идеей. Он подберет молодых инженеров, они устроят конкурс, они устроят замечательные игры какие-то вокруг этого. Он с комсомольским задором все это проведет. Извините, у этого паскудства нет никаких принципов, ничего. Вот он так проживает свою жизнь.
Леонид, а как вы считаете...
Бориса жалко.
Вот мы называем Бориса жалко, да, если бы он все это видел сейчас. Он уже, он, собственно, присутствовал уже при начале этого процесса, но до такой степени, до какой он дошел сейчас, конечно, он этого не увидел, не застал, и могу себе представить его реакцию. Вот, Леонид, а как вы считаете, мы программу назвали «Последний сюрприз вот этого киндера», «Последний», то есть... Нам кажется, что больше перевернуться дальше уже некуда. А вы как считаете, он может, могут настать такие времена, когда он снова, он скажет, что меня заставили, этот гитлеровский страшный фашистский режим. Я не хотел, но я хотел там спасти людей. Я держал место, я держал этот стул, чтобы не было еще хуже. И он опять пригодится уже какой-нибудь новой, более демократической, либеральной власти. Он снова станет таким, каким был в начале.
Этот вопрос надо не мне задавать, потому что мой ответ понятен. Пускай он чаще приезжает в оккупированные области, у него появится шанс побыстрее встретиться с Господом Богом. Наши силы специальных операций или партизаны ему в этом с удовольствием помогут. А что касается его дальнейшей судьбы, если он не будет приезжать на ныне оккупированные территории, ну это вопрос к россиянам, ребята, ну это к вам, что там у вас там будет-то, что у вас еще там может быть такое, что вам может пригодиться вот это, извините, Кириенко.
Да, ну, спасибо.
Решайте.
Да.
Пожалуйста.
Спасибо, Леонид. Спасибо. С нами Наталья Шевшукова. Наталья, здравствуйте. Как вы прогнозируете его... Ну, во-первых, начнем с этих смыслов, с этих лагерей, которые мы сейчас еще их покажем. Их много. Он этим занимается очень увлеченно. Вы считаете, это для проформы или действительно этим молодым будущим политологам в мозги вкладывают правильную концепцию, которую они вот как вложили, так и реализуют в своей последующей молодой политической и политологической жизни?
Ну, все-таки мне кажется, что вряд ли удастся Сергею Владимировичу или кому-либо еще создать деревянных солдатиков Урфина Джюса. А что касается этих школ, ну, это достаточно стандартная и распространенная технология. Собственно, те самые упомянутые методологи ничего нового не изобрели, они просто в свое время привезли в тогдашний СССР какие-то западные технологии, которые оказались тогда в новинку, там проводить какие-то мозговые штурмы, вырабатывать решения в группе. Вот. Но ничего нового по сравнению с тем, что происходило там в условном 99-м году, Кириенко не делает. Я на самом деле еще одну вещь хотела сказать. Вы задали вопрос по поводу Бориса Ефимовича Немцова. Я помню, как я первый раз увидела Кириенко. Это был съезд тогда еще движения «Правое дело». Это потом он преобразовался в Союз правых сил. И тогда же, кстати, и Валерия Ильинична Новодворская была в том же самом зале. То есть Сергей Владимирович, конечно, сделал потрясающую карьеру от главного демократа до главного негодяя. Я не вижу большой опасности в этих форумах, но я могу понять, почему Кириенко это делает. Дело в том, что там не случайно Кириенко сказал, что скоро будут голосовать люди 2006 года рождения. У нас идет очень большая демографическая волна. Скоро на политический рынок выйдет в большом количестве молодежь. С одной стороны, это та опасность, потому что это потенциальные призывники. А с другой стороны, такое количество молодежи последний раз появлялось у нас 30 лет назад. То есть это как раз наше поколение, это как раз поколение 40-летних, а сейчас в мир выходят наши дети. И это уже внуки самого многочисленного советского поколения, поколения бэби-бумеров, и их просто, они просто будут играть очень большую роль, их просто будет больше, их будет раза в два больше, чем нынешних 20-летних через несколько лет. И, ну, понятно, беспокоимость Сергея Владимировича, на его месте я бы тоже по стенке бегала, ничего удивительного.
Спасибо, Наталья. Давайте-ка мы еще один посмотрим репортаж о его бурной деятельности по лепке из молодежи того, что ему надо, чтобы слепилось.
Если красная, то это значит в ней, ну, вне доступа.
Подбородки, заткнитесь.
Вы тоже не поняли, что только что увидели? Это молодежный патриотический форум «Ладога» 7 лет назад. Задача форума, цитата из устава, формировать конструктивный образ мышления молодежи для устойчивого развития регионов. А что там забыли военные? На этот вопрос вам ответят сотрудники федерального телевидения.
Западный военный округ подписал особое соглашение с Ленинградской областью. Регион гарантирует, что в армию пойдут подготовленные ребята.
Но сейчас же все по-другому. Вон, дети больше не ползают по окопам, а главные темы – это диджитал и современные стартапы. Как бы не так, хедлайнеры форума – МЧС, полиция и армия, почетные гости, юнармия, православные казаки и прочие защитники скреп. Если в 2013 году их интерактив выглядел так, то в 2020 почти так же.
Знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого, черпать силы и вдохновение в ратных и трудовых свершениях предков, понимать, что основа нашей тысячелетней государственности, ее несущая опора – это истинная сердечная преданность народа Родине, ее интересам, и что только с любовью к отчизне можно выполнить все наши планы, идти вперед и строить мощную, процветающую Россию.
Этими словами, не своими, если что, это отрывок из речи Путина, глава администрации президента в апреле 2022-го открывал очередной историко-патриотический молодежный форум. Эту речь, в принципе, можно взять чуть ли не уставом почти любого государственного молодежного мероприятия в современной России. От спорта и экологии до бизнеса и молодежной политики. Везде найдут время поговорить о патриотизме и правильном воспитании молодежи и неправильном отношении к русским. На историческом форуме «Сила в правде», где выступал Кириенко, например, обсуждали, что на Западе неправильно трактуют историю.
Люди просто не знают, им не говорят о невероятном влиянии русского советского народа на историю мировую. Им не говорят об этом. Так мало того, что умалчивают, так еще и не дают узнать. Рушат памятники, запрещают к ним подходить, как это было сказано ранее.
Но есть и форумы, где вроде как молодых политиков и дипломатов учат дружить. Евразия Глобал. Основные направления – соотечественники, медиа, карьера, добро. Так и написано. Также организаторы пишут, что участвовать приехали гости из более чем 70 стран. Из каких стран, правда, не уточняют. На церемонии открытия размахивали флагами российских регионов, европейских и азиатских стран. В их компанию даже как-то затесались Америка, Бразилия и непризнанная Луганская республика.
Сегодня, как никогда, молодежь разных стран ощущает потребность в объединении для общего блага.
Объединяют молодежь внутри страны и готовят новые кадры для госуправления, по крайней мере, так пишут на самих страницах мероприятий от Росмолодежи, на конкурсах «Лидеры России» и всевозможных форумах для юных экологов, предпринимателей и управленцев. Например, «Территория смыслов». Туда, по словам организаторов, приезжают молодые стартаперы, чтобы предлагать свои идеи уже опытным чиновникам. Или форум «Острова» через латинскую «Ви». Позже поймете почему. Его организаторы пишут, что готовят новых, молодых и креативных управленцев для Дальнего Востока.
Мы хотели актуализировать смыслы. То есть взять три потока: экология, развитие, ну и темы, связанные с патриотизмом, и, соответственно, креативные индустрии, творчество, все, что с этим связано. И поэтому у нас игра, которая проникнута, пронизана этими темами насквозь.
Одна из самых экстремальных игр развернулась недалеко от партизанской деревни. Тут идет настоящая война. Слышны взрывы гранат и свист пуль.
Теперь понятно, почему через ВИН. Теперь патриотизм выглядит так. А без него во власть не пустят. Хочешь обучиться госуправлению? Будь добр, приобщайся к культу войны.
Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий, вот из того, что вы услышали, такой лагерь, сякой лагерь, эта школа, 25-я школа, вам что показалось бы полезным для себя? Вы куда бы съездили к ним?
Да, конечно, пострелять, поучиться – это всегда прикольно, если это тем более бесплатно. Вот. Но знаете, я бы очень важную вещь хотел здесь подчеркнуть относительно того, часть какого процесса, то, что мы сейчас посмотрели. Да, это процесс исчезновения из нашей институциональной науки, да, из академии, исчезновения такого предмета, как политология. Да, то, что было сказано, все это красивая декорация, красивая, как бы, такой, знаете, салют праздничный в честь того, что мы теряем политологию как науку. Я бы очень хотел подчеркнуть те вещи, те риски, к которым мы придем, когда эта наука исчезнет. Что Россия конкретно потеряет? Во-первых, мы уже знаем пример из истории, когда из нашей академической жизни исчезает предмет научный. Да? Например, когда у нас исчезла генетика в Советском Союзе, мы чуть не потеряли селекцию, да? Очень важную для экономики, для жизни людей вещь. А политология – это все-таки позитивистская наука. То есть она изучает конкретный предмет, который имеет свой функционал. И функционал этот важен, например, в том, что политология рассказывает и учит тому, как управлять государством для того, чтобы оно было максимально эффективно и снижало социально-экономические риски. А эти риски – это все-таки ухудшение уровня жизни, да, дестабилизация экономической системы. Второй момент, очень важный, который тоже нам подсказывает история. Когда во время гражданской войны произошла смена политических кадров, царские чиновники, да, были убраны со своих мест. А они все-таки имели опыт, образование, знания и так далее. Их пришлось заменять как раз-таки, да, людьми без политического опыта, то есть будущими кадрами без, как бы, политологии в своей голове как науки. И это привело к росту бюрократического аппарата, потому что на одного царского чиновника пришлось ставить 4-5, как бы, новых уже теперь советских политических деятелей. То же самое нас ждет в России. Еще один рост бюрократического аппарата. И параллельно с этим, да, исчезновение, вот то, что мы сейчас уже посмотрели, это очевидно, как бы, попытка вместо вот этой науки, как политологии, да, вместо институционального размышления о политике, да, впихнуть конкретную идеологию, а значит убрать реальное, как бы, изучение политики как предмета, а значит, а все-таки запрос-то на это есть, очевидно, да, у старшего поколения, у школьников, а значит, выйдя из институционального поля, из академии, она перейдет в теневое. А это означает, что ее изучать будут не на парах, да, на семинарах и лекциях, а ее изучать будут уже самостоятельно, на каких-то кружках, знаете, вот есть марксистские кружки, да, например, известная историческая штука и так далее. И, соответственно, когда ты изучаешь сам, ты очень сильно сужаешь выборку изучаемого предмета, а значит, ты радикализируешь ее.
Дмитрий,
и поэтому мы получим молодежь, которая будет более радикализирована.
Да. Вас вообще-то надо прям лектором в эти лагеря, потому что вы так все хорошо объясняете. Вы сами-то чему-то хотели бы. Вообще, как вы оцениваете вот эффективность кириенковских вот этих всех территорий, смыслов, школ, это как вы их оцениваете? Они действуют как-то, они в правильном направлении выстраивают мозги ваших сверстников по части политологии и по части объяснения происходящего, потом они же должны в массы все это понести, объяснить. Они смогут объяснить так, как их научил Кириенко?
Да, конечно. Я вам как раз вначале говорил о том, что это, очевидно, как бы смена науки на идеологию. Да? То есть это попытка реальное изучение рассуждения о чем-то, да, как бы содержательное, заменить на конкретные штампы, которые несут в себе вот идеологическую
так,
подоплеку.
Это
негативно.
Эффект.
Эффект в том, что мы потеряем будущее молодые образованные кадры и получим как бы молодежь, которая не понимает сути вещей, как бы, на серьезном уровне, на таком, котором это можно задействовать для улучшения жизни людей и обновления государственного аппарата, его омоложения.
Спасибо.
Мы получим вот идеологических монстриков.
Да, идеологических монстриков. Спасибо, Дмитрий. Я должна сказать нашим зрителям, что пока вот Дмитрий говорил, вы видели кадры фильма, который так и называется «От либерала до хозяина Донбасса», который сделал для телекомпании «Дождь» журналист Константин Гальденцвейк. И Это совершенно поразительно, что на протяжении всего этого фильма Сергея Кириенко, который стал не только хозяином Донбасса, но и властителем дум, умов, это человек, который, собственно, закатал Фургала, потому что Фургал, ну, закатал, конечно, в кавычках, у него другие для этого способы, но Сергей Фургал был не системный губернатор. Люди его выбрали, ну, потому что они так захотели. Это редкий случай. Он не входил в систему губернаторов, которых должны были выбрать. Это Сергей Кириенко. И кто о нем говорит в этом фильме? Только и исключительно либералы, демократы, Евгений Альбац, Сергей Пархоменко, Леонид Гозман. Только и исключительно, потому что они знали его очень хорошо. Вот я, Леонид, еще раз к вам обращусь. Леонид Швец с нами еще раз на связи. Леонид, вы как считаете, вот попытаться если сравнить, сейчас ничего, ни о чем нельзя говорить безотносительно к войне, но тем не менее, в Украине работа с молодыми людьми существовала вот такого рода, вот таких идеологических там накачек, лагерей, для того, чтобы им концептуально вложить в голову, как нужно относиться к миру, к России, к патриотизму. У вас такое было?
Ну, безусловно, разные политические силы пытаются, так сказать, готовить молодые кадры. Работали и люди, так сказать, из национал-радикального крыла, там это тоже сопровождалось и с боевой подготовкой. Вы знаете, вот как неудивительно это пригодилось. И именно из этих людей в значительной степени формировались добровольческие батальоны в 2014 году, когда армия была мало на что способна. А вот некое такое у них было прозрение, как бы наперед. Были попытки, естественно, со стороны пророссийских сил, там денег же, как уже сейчас, наверное, известно всем, денег же не жалели все эти, там, украинский выбор, молодые регионалы. Кстати, там очень хорошо оно шло тоже вот где-то по методикам вот этим деятельностных игр методологов. Там тоже вот эти попытки каких-то там сборов, игр. Ну, я так думаю, что там и были и представители, соответственно. Может быть, даже из России приезжали, это все организовывали. Ну, по понятной причине, да. Откуда деньги, оттуда и... Вот. Да-да-да, такое, конечно, есть. Но сказать, что это вот носит какой-то... Ну, понимаете, ну, у нас-то нету государства как заказчика в этом смысле. Да? У нас каждый тянет свое одеялко, все друг с другом ругаются, всех друг друга
то
там
есть,
обличают.
То есть я вижу, разница в том, что на уровне государства такого нет. То есть вот здесь не может быть заказчиком не государство. То есть разница в том, что это были разные силы. Вот разница в разных. Разные силы. То есть государственного заказа на формирование единой молодежной идеологии не было.
Ну, может быть, кто-то бы его попытался сформировать, этот заказ, но его бы просто послали к чертовой матери там, и так далее. Ну, у нас в этом смысле как бы, ну, нет общественного запроса, это точно, да, а общество, которое не имеет такого запроса, достаточно жестко реагирует, когда за его деньги, за его счет пытаются ему навязать какую-то вот эту бывшую такую комсомольскую какую-то чепуху. А вот. И, ну вот я Диме просто должен сказать, что вот здесь вот спрос на политологию в Украине есть, потому что здесь есть политика. Как с политикой быть в России, зачем там политология, ну, в общем-то, не знаю. Какая-то, ну, наверное, политология сопротивления сейчас уже должна появляться. Вот я бы так сформулировал. Вот на это запрос, мне кажется, в России должен появиться.
Спасибо, Леонид. Это мы спросим сейчас у Натальи Шевшуковой. Наталья, вот то, о чем сейчас сказал Леонид. Есть молодые люди, которых возят в этот лагерь. Это совершенно не значит, что этот молодой человек потом пойдет и будет думать так, как его научили в этом лагере. Вы согласны со мной?
Я абсолютно согласна. Более того, если мы вспомним историю лагерей, которые делал в свое время господин Сурков, многие люди там достаточно известные переметнулись на другую сторону, такие как Мария Баронова, допустим. Некоторые уехали за границу, было несколько таких скандальных случаев, и, насколько я понимаю, идеологи этого движения сейчас неплохо процветают где-то в Германии. Никто не говорит о том, что эти люди обязательно окажутся во власти, и я сомневаюсь, что все те люди, которых в свое свое время воспитывал Сурков, сейчас являются как раз идеологами, и они каким-то образом заменили предыдущую элиту. Ничего подобного. Эти люди рассосались на средних этажах власти, они ушли куда-то в бизнес или они уехали. Естественно, часть из них осталась, но, в общем, это не дало должного эффекта. Но, на мой взгляд, в чем отличие всех этих замечательных мероприятий от того, что проводится, допустим, в Украине, или того, что делает российская оппозиция? На самом деле, я еще раз повторю, все эти технологии, они достаточно стандартные, все эти групповые дискуссии, обсуждения, выработка решений, вот эти мозговые штурмы, это все, в общем, везде применяется. Это было и, там, вот, допустим, комитет Кудрина проводил такие же форумы с молодежью, ничего в этом страшного нет, но... Чем отличаются вот эти российские провластные форумы? Это фактически реализация установок товарища Сталина, который говорил о том, что мы должны искать кадры и выращивать кадры. И более того, это реализация концепции Владимира Ильича Ленина, когда он говорил, что в партию не должны попадать случайные люди, они должны быть специальным образом отобраны, и руководящий комитет партии принимает решение о том, кто достоин быть членом партии, а кто нет, кто достоин быть выдвинутым кандидатом, а кто нет. И, собственно говоря, проблема нашей всей политической системы, что она до сих пор функционирует по принципу рукоположения. То есть ты не можешь прийти с улицы просто так, избраться, потому что тебе захотелось. Тебя должен кто-то выдвинуть, кто-то тебя должен одобрить, и кто-то тебя должен должным образом воспитать и продвинуть. Если ты приходишь с улицы, ты не можешь прийти сам с улицы, да? Значит, за тобой кто-то стоит. Значит, с тобой российская власть думает, что за тобой стоят какие-то другие структуры, там, не знаю, Госдеп, бандеровцы или еще кто-то, и лучше уж сама российская власть воспитает всю эту бестолковую молодежь, чем она позволит каким-то другим страшным недружественным структурам таким же образом путем рукоположения продвигать всех в российскую власть. Вот у них нет мысли о том, что человек просто может быть активистом, ему там, не знаю, не понравилось то, что в его поселении проблемы с экологией, он узнал, как избираться в депутаты, пошел, подал документы и избрался. Вот нет такого представления в российской власти. И она активно продвигает мысль, что если ты хочешь сделать карьеру, то ты должен обязательно присоединиться к этому движению. Но стоит напомнить господину Кириенко о том, что у нас уже есть новые элиты. У нас уже есть люди, которые сами пришли во власть. Вот те самые депутаты, независимые депутаты, которые избрались и в 2012 году, и в 2017 году, и позже, они все есть. Этих людей сейчас преследуют, сажают, у каждого из них уголовное дело. Часть из них уже отсидела по 15 суток за митинги. Часть из них сняли с выборов за дискредитацию армии или за поддержку Навального. Но эти люди, собственно говоря, и есть вот та самая будущая элита, о которой так печется Кириенко. В этом плане я бы не стала так пессимистично оценивать перспективы России, потому что ну вот, те люди, которых воспитывает Кириенко, они пойдут в одну сторону, а после политических изменений у нас есть кому взять власть.
А вот смотрите, Наташа, сейчас, когда полностью заблокировано в России все, что связано с заграницей, фонды, контакты, там иностранные компании ушли, телекомпании ушли из Российской Федерации, медийные. Все заблокировано. Сейчас, и не дай бог, человек сотрудничает с кем-то, с каким-то иностранцем, его объявляют иностранным агентом, то есть он уже добровольно не будет сотрудничать. Сейчас у Владимира Путина меньше поводов появляется объявлять всех, кто протестует, всех, кто против, скажем, того, что называется в России спецоперацией, иностранными наймитами, получившими деньги у иностранцев. Он же раньше любую оппозиционную деятельность, Владимир Путин, приравнивал к тому, что ну, они им уже заплатили, с ними же договорились иностранцы, поэтому они протестуют. Сейчас иностранцев фактически нет. Но люди, недовольные тем, что происходит, есть. Теперь российская власть продолжит делать ставку на обвинение их в том, что они иностранные пособники.
С иностранным влиянием, так сказать, у нас случился эффект кобры. Дело в том, что у нас, вот смотрите, у Навального был просто фонд борьбы с коррупцией, а теперь это Международный фонд борьбы с коррупцией. Была просто «Новая газета», а теперь «Новая газета Европа». Был просто телеканал «Дождь», а сейчас телеканал «Дождь» вышел, опять же, на европейский рынок. У нас была просто школа местного самоуправления, сейчас мы сотрудничаем с другими странами, и вот сейчас мы выходим в Казахстан, будем делать сделать там форум. Я могу сказать, что оснований получилось больше. Людей достаточно толковых выпихнули из страны, но думать, надеяться на то, что все эти люди пойдут работать посудомойками и водителями, в общем, ну, нет никаких оснований полагать, что так будет. Все эти люди продолжают заниматься тем же, чем они занимались. Мы продолжаем поддерживать контакты с Россией. Так или иначе, да, интернет пока что в России не запретили. Я думаю, что вот ту программу, в которой мы сейчас участвуем, посмотрят люди в России. И, в общем, много есть достаточно возможностей по-прежнему для того, чтобы участвовать в российской политике и для того, чтобы поддерживать связь с теми, кто уехал. Российская власть сейчас просто расширила диаспору, она усилила влияние этой диаспоры. И у нас, ну, собственно говоря, мы большую часть своей жизни отдали российской демократии. У нас не остается нового выбора, кроме того, чтобы бороться за то, чтобы вернуться. Собственно, этим мы и занимаемся, и мы не собираемся оставлять Россию и оставлять своих соратников, которые там сейчас продолжают бороться.
Спасибо, Наталья. Я предлагаю нашим гостям и нашей аудитории послушать опрос. Почему мы вот такой именно вопрос задавали сегодня? Хватает ли вам поводов для гордости своей страной? Потому что на мероприятии, вот нынешнем Кириенковском, их учат, им подсказывают эти поводы. Там специальный семинар, вот поводы, как гордиться. Людей учат этому, они, может быть, сами и не сообразят, чем гордиться. Их научат. Поэтому мы вот спрашиваем просто стихийно прохожих, хватает ли им, или их тоже нужно научить на таком семинаре.
Вполне хватает. То, что нам показывают и рассказывают, меня это устраивает. Много строим. Пытаемся уйти от зависимости от Запада. Тоже что-то предпринимаем и получается. Не обращаем внимания на все те козни, которые нам устраивают.
Я горжусь тем, что мы здесь живем. Вы видите, мы вышли на прогулку. У нас мирное небо сейчас над головой. Это, мне кажется, на сегодняшний день самое главное. Повод для гордости.
Нет, не хватает в данный момент. Только исторических. Вот.
А каких бы хотелось еще? Чего не хватает?
Ну, хотелось бы чего-нибудь. То, что... Чем можно было бы гордиться сейчас? В нашей стране этого очень мало. Это какие-то более, не знаю, отрицательные опыты.
Хватает. Россия, армия, стабильность. Все хорошо.
Ну, у нас все есть в нашей стране. Все, что нужно. И для молодежи, и для пенсионеров, и для всех-всех-всех.
Ну, во-первых, я горд, что родился в этой стране, в России. Во-вторых, мне все нравится, что сейчас происходит с Россией, в том числе и специальная военная операция. Я ее поддерживаю 100%.
Да все нормально, мне все устраивает. Горжусь.
Сомнительных, да.
Ну да, я думаю, много у нас что великого в России. И гордиться можно.
Да, мне хватает. Россия – это сильная держава, и она в мире, благодаря Владимиру Владимировичу, да, занимает лидирующие позиции, несмотря на всю ситуацию. Я горжусь своей страной, я ее люблю.
Сейчас хватает, просто нужно видеть не то, что показывают по телевизору, а нужно еще понимать, чем можно гордиться в своей стране. Воспитывать молодежь. Это, наверное, основное. Надо правильно воспитывать, чтобы они понимали, что такое гордость, чем можно гордиться, что твоя страна делает.
Мне хватает поводов для гордости. Люди – наша самая главная гордость.
Ну, гордость за мою страну – то, что у нас все равно больше бесплатного образования, бесплатное пока что еще здравоохранение. Ну, кто, конечно, хочет, идет и в платное, но это уже плюс, мне кажется. Школьное питание до 4 класса – это тоже плюс. Ну, много.
Конечно. Я же не из России.
Это прекрасно. Тут нет слов. Дмитрий Морозов, слова вам, если они у вас есть. Вот. У человека хватает поводов для гордости, потому что он не из России. Если бы мы к вам пристали с таким вопросом, что бы вы нам ответили на улице? Звука нет, к сожалению. Ну, у нас такой тяжелый сегодня эфир, как видите. Какие-то все время проблемы возникают, звука нет. Леонид, давайте к вам-то, да, мы этот вопрос. Я довольно странно у вас спрашиваю, хватает ли вам поводов для гордости за Россию? Я догадываюсь, что бы вы ответили, в каком количестве букв вы услышали бы ответ. Но как вы считаете, вот то, что, вот то, что вы сейчас услышали от прохожих, вот это искренне или это как из того, что давно уже говорится, что сейчас люди в вопросах говорят то, что от них хотят услышать?
Ну, я думаю, частично искренне. Это совсем не исключает того, что в домашнем кругу, где-нибудь на кухне или между подружками, или там друзьями на рыбалке, если речь о мужчинах и женщинах, там разные немножко способы, что они там говорят, ну, несколько другое. Но это не мешает, это нормальная российская шизофрения, это отлично. Тут мы гордимся, тут мы поносим эту власть. Это вот тот способ существования, именно что существования. Я хотел немножко чуть-чуть вернуться к нашей предыдущей теме, напомнить, мне просто сегодня попал, по-моему, сегодня Георгий Голосов, это один, ну, из ведущих, наверное, российских политологов, реальных политологов, а не вот это вот, что там где-то там собиралось, написал интересный материал. Он сказал, что я просто к чему, что помимо вот этой школы мальчиков и девочек Кириенко, школы пропагандистов, готовится другой резерв политический, реальный политический, который может потом влиять со временем на происходящее в стране. Голосов обратил внимание на формирование вот этих вот земляческих батальонов или полков, ну где как. И он говорит о том, что да, там тем самым формируются, ну, люди, они будут с опытом войны, ну, во всяком случае, те ошметки, которые потом вернутся домой, а вернутся не все, это я вам точно обещаю. А вот те, которые вернутся, они будут обладать опытом владения оружием, они будут злы, озлоблены. А у них будет некое понятие военного братства, скрепленного еще и земляческими какими-то вот этими связями.
Леонид, тут действительно изменилась вот ситуация очень. В том смысле, что ведь не все это знают, но все эти 8 лет до горячей фазы войны не очень-то этих боевиков с Донбасса пускали в Россию. Не, фактически их не пускали в Россию, ровно для того, чтобы не плодить преступность. Для меня очень большим открытием и откровением были слова Олега Сенцова, который сидел, вы знаете, где, на российской территории, когда он сказал, что тюрьмы ими забиты, этими боевиками, которые пытались перейти вот эту границу. Их не пускали. Теперь я уж не знаю, как это будет выглядеть.
Ну, это к вам. Ждите.
Да, 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 спасибо. Спасибо.
Ну, собственно, к вам. Я-то понимаю, Лена, что вы не там.
Нет, ну, нет, я отлично понимаю, что вы говорите о россиянах и о России, естественно. Это совершенно понятно. О том, что к гражданам России ждите, что придет вот все это. Но, не знаю, тут тоже очень сложно спрогнозировать заранее, будут ли их пускать. Конечно. То, что своих, конечно, контрактников, которых туда отправили, их назад вернут. А вот этих ребят не уверен. Не знаю, не будем гадать. Просто я поделилась с вами тем, что меня когда-то поразило. Что нет, вот эта граница для вас, она на замке. Нам в России процент преступности, процент людей, которые с оружием и которые головорезы, повышать не нужно. Так было, по крайней мере, до 24 февраля 2022 года. Я предлагаю, уважаемые зрители, посмотреть еще один маленький фрагмент из фильма. То есть мы пока еще не смотрели, мы видели только кадры. Мы сейчас посмотрим фрагмент из фильма журналиста Константина Гальденцвейга о Сергее Кириенко, как раз в той части исторической, где речь идет об этом его увлечении лагеря для молодежи. Как-то странно это звучит, тем не менее.
Считаю, что сегодня, как никогда, необходима консолидация всех демократических сил в обществе, в партии, в комсомоле. Хватит делиться на формальных и неформальных.
30 годами позже, когда дозволенные партии и политики смешаются до неразличимости, любимой затеей Кириенко в отсутствие выборов станут конкурсы-инкубаторы по отбору управленческих кадров. И вообще это при нем государство возьмется само растить себе смену.
Добрый день, дорогие друзья. Не устали?
Лидеры России. Общество знания, территория смыслов, площадок, конкурсов много. Всюду в кадре молодые, деловитые, задорные такие как Сергей Кириенко.
То есть он старается. Да, вот этот конкурс «Лидеры России», такой для Путина игрушку, да, там кадры он организовал. Назначение этих губернаторов превратил в шоу, да, что это не просто назначается. Вот еще школа, там, где они прыгают, там, под танк, там, с обрыва, не знаю, на байдарках плавают.
Давайте мы ни в какие выборы играть не будем. Давайте мы ни с какими партиями не будем морочить себе голову, а мы просто будем собирать людей, которые вот нам поштучно, персонально нравятся, будем их тренировать, натаскивать и рассаживать по тем местам, которые нам представляются правильно.
Что в этом плохого?
Плохого в этом только одного. В этом нет нас с вами. И вообще никого, живущего в Российской Федерации. В этом нет людей, нет избирателей, нет общественного мнения, нет воли, не побоюсь этого слова, народа.
Очень рад, что у меня есть возможность поучаствовать сегодня на территории смыслов. В такой, наверное, самой интересной смене, которая называется «Сборная команда страны».
Все вот эти практики, не знаю, там, технократов, вот какого-то тимбилдинга, они вроде выглядят чем-то таким управленчески передовым. А с другой стороны, ну, в советское время это тоже было.
Вот, Наталья, вы увидели еще один такой ретроспективный фрагмент деятельности Сергея Владимировича. Я у вас тоже хотела спросить то же, что уже спрашивала у Леонида. Вы видите перспективы для него нового поворота, разворота на 180 градусов, на 360? То есть, когда он говорит, что нет, весь этот Донбасс, это все была ошибка, это мы думали, что освобождаем, на самом деле мы напали и так далее. То есть, возвращение Кириенко в себя, в оболочку себя вот 90-х годов.
Я, к сожалению, не вижу таких перспектив. Они, может быть, еще сохранялись по состоянию на начало февраля этого года, но сейчас уже пути назад нет. Сергей Владимирович, при всех его деловых качествах, равно как его коллеги, как мне представляется, не может дальше существовать в рамках российской власти, если ситуация поменяется, если и когда ситуация поменяется. Это, с одной стороны, конечно, печально, с другой стороны, для нас всех это вызов, потому что, ну, власть все-таки состоит из двух составляющих. Это, с одной стороны, народное представительство, с другой стороны, профессиональная бюрократия. И задача российской оппозиции сейчас состоит не только в том, чтобы составлять санкционные списки плохих людей, но и готовить хороших людей, которые этих плохих людей заменят во власти.
Спасибо, Наталья. Спасибо вам за комментарий. И к нам вернулся Дмитрий Морозов. Дмитрий, я проверяю, вернулся к нам Дмитрий Морозов. Поэтому я счастлива. Поэтому я могу спросить у вас, еще раз спросить. Вы просто посмотрели все-таки, технически была такая у вас возможность. Что бы вы ответили по поводу, во-первых, как вы прокомментируете ответы о гордости, которая есть у этих людей, и какую гордость добавили бы вы от себя в этот опрос?
Да, конечно, я бы ответил, что я горд, и, честно говоря, я бы, наверное, даже согласился с одной женщиной, которая говорила про здравоохранение, про школьные обеды, потому что, на самом деле, да, это то, чем мы можем гордиться, но это не заслуга современной власти, как бы, да, современной России, это заслуга предшествующих периодов социального строительства и так далее. Вот. А я бы, знаете, насчет гордости, мне кажется, очень важно сказать, копнуть поглубже, да. Вот когда показывали ту часть, где про лагеря рассказывалось о том, что вот важно заметить, да, рассказывалось не только о воспитании патриотическом молодежи, но и очень много уделено было экологии почему-то, да. А почему, собственно, это так? Потому что сейчас происходит следующая ужасная катастрофа, да, это не только запрет публичной политики, да, не только исчезновение свободы слова условной, да, но это в том числе и институциональные перемены, как бы, в России, которые происходят и сулят за собой реальные катастрофы. Приведу простой пример, как это работает, как раз в сфере экологии, о которой там упомянули. А я считаю, это как раз попытка перевести взгляд реальной борьбы с экологией, да, на какую-то вот уже чисто символическую плоскость. Так вот, приведу простые примеры, как это работает, чтобы вы понимали, в какой ужасной, катастрофической ситуации мы находимся. Да? Например, у нас сейчас, в нынешней России, да, за последний год, очевидно, что власть делает выбор, государственный аппарат делает в пользу политических очков, государственных подрядов, да, и государственных частных олигархических интересов в пользу себя, нежели в пользу защиты экологических прав и природы России. Например, да, у Собянина есть рейтинги за счет благоустройства в Москве. Так называемый ДКР приходит в леса и начинает уничтожать их ради вот этих политических очков Собянина. Например, у нас в Москве есть Битцевский лес, да, один из главных поставщиков экологии во всем городе, без которого мы задохнемся, но туда приходит ДКР, начинает вырывать корни, срубать деревья, уничтожать его, и из-за того, что государство делает выбор в пользу политических очков Собянина, этот Битцевский лес уничтожается, он благоустраивается, и люди вынуждены сами физически его отбивать, а полиция приезжает и делает вид, как будто ничего не происходит. Обязательно вы можете поддержать защитников Битцевского леса, они ведут телеграм-канал, еще есть телеграм-канал «Защита лесов Москвы», тоже обязательно подписывайтесь, который обо всем этом рассказывает. Там вы это сможете увидеть как бы полностью. Или, например, свалки. Да? У нас в Подмосковье реально горят свалки, они взрываются. Все Подмосковье в дыму, люди задыхаются, у детей аллергические реакции, но как бы из-за того, что чиновники тратят бюджет, тратят свои силы на то, чтобы заниматься строительством, да, обеспечивать застройщикам землю, они не видят эти свалки. Они реально, чтобы вы понимали, как это работает в России. Они говорят, что наше рабочее время, там условно, с 10 до 6, в это время свалка не горит, а в остальное время они приехать не могут. И поэтому горящую свалку, из-за которой люди задыхаются и болеют, они не видят. Так, например, происходит в Ленинских горках. Там реально горят свалки. Это катастрофа, это ЧП, но их не замечают. И поэтому проводятся такие молодежные форумы, где якобы власть показывает, государство показывает, как оно заинтересовано в экологии. Но по факту она закрывает на нее глаза прямо сейчас, устраивая катастрофу. Или, и вот даже есть, знаете, есть смешные примеры. Вот последний пример, который я приведу, очень смешной. У нас в Ялте, да, в Крыму, есть пальмы, главный талисман этого города, чудесные пальмы, да, их прямо сейчас съедает паразит. И администрация города говорит: ой, знаете, мы не сможем ничего внести в бюджет, это же так, ну, у нас нет денег, да, ну, мы не сможем, хотя деньги есть, но они тратят их на то, чтобы обеспечивать застройщикам все необходимые для них, как бы, ресурсы. И из-за этого сами понимаете, что будет.
Спасибо, Дмитрий. Но мы все-таки надеемся, что проблема ялтинских пальм будет проблемой Украины. И перед тем, как попрощаться, мы все-таки покажем вам начало фильма Константина Гальденцвайга. Еще раз хочу сказать, что снят этот фильм был для телекомпании «Дождь» о Сергее Кириенко. Еще раз напомню, что назывался он «От либерала до хозяина Донбасса», хотя точнее было бы сказать «Хозяина-властителя умов» и «Хозяина идеологии Кремля». Посмотрите начало этого фильма, я совершенно уверена, что вам захочется посмотреть его продолжение. Уникальный материал о том, как демократы привели его к власти, и они же, собственно, оставались единственными людьми, с которыми можно о нем продолжать разговаривать. Слишком хорошо его знали.
Я сейчас ехал к вам сюда в машине и слушал Макаревича. Не стоит прогибаться под этот изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас.
Сейчас как-то неловко это говорить, но я был очарован.
В 91-м я голосовал за президента Ельцина, в 93-м за демократическую Россию.
Он идет с этим мандатом в Государственную Думу, выступает и говорит: попробуйте не утвердить.
Киндер-сюрприз, вот этот самый, кто мне подарил первый раз? По-моему, Говорухин.
Председателем правительства я пока работаю первый день, часа три, да?
Он считает искренне, что рыночная экономика лучше госплана, что права человека имеют значение.
Приоритет свободы слова, свободы совести, то есть набор личных свобод самостоятельного человека.
Один из важных тезисов, который пытался он сделать, это то, что надо уважать людей. что людей надо слушать.
Не воспользуемся сейчас своим правом политической активности, нам в ближайшее время могут не предложить. И потом бороться за это очень мучительно.
Демократия, ну да.
Я считаю, что Россия – это часть Европы.
Время было такое, все были демократы.
Война всегда трагедия. Война не может быть доброй. Она не может быть хорошей.
Орудие!
Рот!
Теперь решением президента России Владимира Владимировича Путина Россия помогает завершить эту восьмилетнюю войну и поставить точку в борьбе с нацизмом и фашизмом уже здесь, на Донбасской земле. Мне кажется, что открытие этого памятника бабушке Ане здесь, так чтобы памятник ее стоял по праву рядом с героями Советского Союза, мариупольцами, это и есть та самая связь поколений, которая сильна наша страна. А это значит, что
прежде от него такое сложно было услышать. На днях Сергею Кириенко исполнилось 60. Но крещенный в большой политике киндер-сюрпризом, бывший премьер сюрпризы до сих пор преподносит. Реформатор из 90-х для проклинающего их Владимира Путина стал чуть ли не правой рукой. Когда в России сегодня говорят о партиях, губернаторах, бьющихся за благосклонность не избирателя, а президентской администрации, то имеют в виду его, первого замглавы этой администрации.
Создать вот этот самый приток современных квалифицированных управленцев.
Спасибо, Сергей Владимирович.
И если уж наводить порядок на украинской земле, очищенной от фашизма, это опять нижегородский варяг Сергей Кириенко. Он теперь в ответе и за Донбасс, и за Херсон с Запорожьем.
Донбасс ждет полное освобождение исторических территорий Донбасса.
Самые смелые и вовсе распускают слухи о том, будто Сергей Владимирович это преемник для Владимира Владимировича. Раз так, тогда что это за будущий президент? Почему он? И что это за уникальный управленец, способный в любую эпоху быть у власти?
Карьера точно не может быть самоцелью.
Вы не карьерист?
Я азартный человек.
Кириенко Сергею Сикареву, обкома ОКСМ, райкома ОКСМ, обкома, конечно, кандидата в областной совет, кандидата члена...
Еще есть литературный персонаж такой замечательный, Растиньяк. Это человек, который выскочил из провинции в какой-то момент, вполне чудом, в результате там сложного стечения разнообразных обстоятельств, разнообразных интересов, понадобился своему хорошему приятелю, который хороший приятель вспомнил. О, а был отличный чувак, вот, надо его, иди сюда. Так это все начиналось.
Мы про Бориса Немцова.
Конечно.
Два вопроса можно?
Здравствуйте.
Деревни, работаем.
Что тут в нашей деревне делают?
Работаем, да.
Немцов был настолько чуток к всевозможным идеям, к всевозможным новациям. В 93-м году, по-моему, я зашел в кабинет Немцова подписать какую-то бумагу. И увидел там его разговор, беседующим с Сергеем Владимировичем Кириенко. Лицо одухотворенного интереса у Немцова тогда было. Сергей Владимирович пришел к выводу о необходимости создания банка.
Сам Боря не был бизнесменом, и он уважал людей, которые, ну, как бы очень хорошо считают деньги. Немцов про него говорил, что у Кириенко мозги как компьютер, что он все, значит, типа холодные, но хорошо и быстро думающий человек.